Вам Надежда Фетисова, я добавлю несколько слов о погоде. В Москве сейчас идет дождь, плюс 13, днем обещают до плюс 22, дождь не прекратится. В Санкт-Петербурге без осадков, плюс 17, плюс 21, ясная погода и в Екатеринбурге, там плюс 19. В эфире утренний выпуск информационной программы «Время свободы». Сегодня 7 июня, понедельник, в студии Михаил Соленков, за режиссерским пультом Екатерина Высоцкая. Темы этого часа. Официальные итоги расследования причин аварии на шахте «Распадская» могут быть объявлены уже сегодня. Почему в России снижается интерес к науке? В Сочи открылся кинофестиваль «Кинотавр». Подробно об этом, а также обзор газет и наши постоянные рубрики. Сегодня в утренней программе «Время свободы» мы спрашиваем наших слушателей, ходите ли вы на кинофестивали, что думаете о современном российском кино. В середине часа мы, как обычно, ждем звонков в прямой эфир по телефону 8 800 222 12. Звонок по этому номеру бесплатный для жителей всех регионов России. Номер для смс-сообщений 8 903 743 2801. Пейджер в Москве 660-1046. Адрес электронной почты mail@radiodefizsvoboda.ru. И не забывайте также, что оставить комментарий, ответить на этот вопрос вы можете и на форуме на нашем интернет-сайте www.svobodanews.ru. Итак, на этой неделе в Междуреченске будут объявлены итоги расследования причин аварии на шахте «Распадская», в результате взрывов на которой 9 мая погибли 67 человек. Судьба еще 23 горняков остается неизвестной. До сегодняшнего дня, 7 июня, был продлен срок расследования. О том, какова ситуация в Междуреченске, ожидается ли официальное заявление об итогах расследования сегодня, расскажет наш корреспондент Нина Абелюнес. Нина, здравствуйте.
Здравствуйте. По словам главы Ростехнадзора Николая Кутина, провести нормальное обследование могут лишь после осушки шестого пласта шахты. В принципе, обещали сообщить сегодня итоги расследования, но пока ничего нет. Скорее всего, какую-либо официальную пресс-конференцию назначат на завтра, где огласят это обследование. Но при этом Николай Кутин добавляет, что предварительные итоги расследования, скорее всего, подтвердятся. Причиной взрыва на шахте мог стать пожар, который произошел за несколько дней или месяцев до трагедии. Такую версию возможно по окончании своего расследования завтра. Официальные выводы еще не обнародованы, но источник, близкий к расследованию, озвучил именно эту причину. Раньше Ростехнадзор уже сообщал, что выявил нарушение правил пожарной безопасности на Распадской. В частности, было установлено, что работники шахты проносили с собой пожароопасные предметы, например, спички и зажигалки. Вывод, который можно было сделать из этого сообщения, тот, что руководство Распадской скрыло пожар, который произошел на шахте, и работы в заборе продолжались. По версии о непосредственном пожаре, приведшем к трагедии на Распадской, была включена практически 9 мая. Газета «Московский комсомолец» в одном из своих материалов приводила высказывания очевидцев, шахтеров и службатов в интернете сразу. В одном из сообщений интернет-пользователь писал, что назвали возможную причину взрыва, техногенный характер. Скорее всего, это представители ВГСЧ.
Ну, к сожалению, у нас очень плохая связь сейчас с Междуреченском. Я надеюсь, что мы сможем дозвониться до нашего корреспондента Нины Абелюнес еще раз. И Нина сможет нам рассказать о том, что сейчас происходит в Междуреченске, насколько спокойна ситуация и когда будут объявлены окончательные официальные результаты расследования причин аварии на шахте «Распадская». Напомню, в результате взрывов в «Распадской» 9 мая погибли 67 человек, а судьба еще 23 горняков остается неизвестной. Сегодня в России, накануне в Сочи открылся кинофестиваль «Кинотавр». В программе кинофестиваля 14 фильмов. Есть среди этих картин и необычные, в их числе одна, которую авторы сняли не на камеру, а на фотоаппарат. В жюри фестиваля впервые есть иностранец, и сегодня в утренней программе «Время свободы» мы говорим о кинофестивалях, которых в России проходит немало. Посещаете ли вы кинофестивали? Что думаете о современном российском кино? Вот с такими вопросами мы сегодня обращаемся к нашим слушателям. Ответы, еще раз напомню, вы можете посылать на номер 8-903-743-2801. Это номер для СМС-сообщений. Пейджер в Москве 660-1046. Адрес электронной почты mail@radiodefis-svoboda.ru. В середине часа мы принимаем звонки в прямой эфир по телефону 8-800-200-22-12. Звонок по этому номеру бесплатный для жителей всех регионов России. И работает форум на нашем интернет-сайте www.svobodanews.ru, где вы также можете ответить на этот вопрос. Ну а сейчас давайте послушаем, как отвечали жители столицы на вопрос, ходите ли вы на кинофестивали. Опрос подготовил мой коллега Карен Агамиров.
Я бы с удовольствием ходила, если не было такая возможность. На фестивале, мне кажется, я вообще не была. А в кино в последний раз не так давно. Ну, может быть, и пойду.
Нет, потому что у меня нет такой возможности. И материальной нет, и времени нет.
Нет. Я из Южно-Сахалинска, просто нужно далеко ехать. С Сахалина ехать далеко. И сразу, если бы поехал бы на кинотавр, на любой другой кинофестиваль.
Нет, не хожу. Потому что в глубинке живем, в Оренбургской области.
Нет, не ходим.
Нет, не ходим.
Вы знаете, раньше ходила, я работала в НИКФИ, кинофоте. Тогда ходила.
Нет.
Нет, тоже не хожу.
Времени нет.
Работа, дорога до работы, собственно, до дома длительная. Где-то по полтора часа в одну сторону, соответственно, как бы времени особо такого свободного не остается.
Не, не хожу. Когда просто.
Не, не, мы никуда не ходим.
Нет, нет, нет.
Не, мы не ходим.
Нет.
Работа много.
Да. Работает.
Нет, не хожу. Я вообще не смотрю кино. Это неинтересно. В основном в стиле Голливуда этот стиль мне надоел. Они бывают достаточно редко неплохими. В основном приходится ходить не столько на кинофестиваль, сколько на работу.
Это особое приглашение. А потому что я сколько раз пыталась, я не попадала туда. Там очень высокие цены. Да, да. Там звезды. Как вы думаете, неужели в звездах будут дешевле? Визну какую-то строить. С удовольствием пошла бы, с удовольствием. Но там, боже мой, забудьте, как вас звали. Раньше чаще была, но сейчас это немыслимо. Это кризис, это бизнес.
Так отвечали прохожие на улицах столицы на вопрос, ходите ли вы на кинофестивали. Карен Агамиров, Радио Свобода, Москва.
Ну, а я еще раз напомню, что мы ждем ваши ответы на номер 8-903-743-2801. Это номер для СМС-сообщений. Номер пейджера в Москве 660-1046. Адрес электронной почты mail@radiodefis-svoboda.ru. Ну, а в середине часа, как всегда, принимаем звонки в прямой эфир по телефону 8-800-222-12. Звонок по этому номеру бесплатный для жителей всех регионов России. Сегодня мы говорим о кинофестивалях. Посещают ли россияне кинофестивали, ходят ли на кинофестивали наши слушатели, и о том, что думают о современном российском кино. Вы слушаете утренний выпуск информационной программы «Время свободы». В Москве 8 часов 15 минут.
Радио «Свобода». Новости.
В Дагестане при обстреле автомобиля ранен сотрудник ОМОНа. Польша заявила об аресте 4 военнослужащих российских внутренних войск, подозреваемых в мародерстве на месте катастрофы польского президентского самолета под Смоленском. Следственный комитет при прокуратуре России подтвердил гибель одного человека при взрыве на пороховом заводе в городе Котовске. Активисты оппозиционного движения «Солидарность» подали заявление в ОВД Замоскворечье, где задержанному 31 мая журналисту Александру Артемьеву сломали руку. На выборах мэра Биробиджана победу одерживает представитель партии «Единая Россия» Андрей Пархоменко. До 7 возросло число жертв торнадо и гроз в американском штате Огайо. Следующий выпуск новостей в нашей программе через 15 минут. Сегодня в 10 часов слушайте на волнах Радио Свобода программу «Время джаза». Ведет программу Дмитрий Савицкий. В пятницу на этой неделе матчем сборных Южноафриканской Республики и Мексики на стадионе «Soccer City» в Йоханнесбурге откроется чемпионат мира по футболу. Радиостанция «Свобода» представляет серию репортажей, посвященных мировому первенству. Микрофона мой коллега Андрей Широградский.
Итак, 11 июня в Южноафриканской Республике начинается чемпионат мира по футболу. И главная особенность нынешнего первенства планеты – впервые оно проводится в Африке. – ЮАР стала страной хозяйки чемпионата мира по футболу 6 лет назад, 15 мая 2004 года. В рамках принятой тогда Международной федерации футбола новой политики ротации национальных федераций континентов должна была быть выбрана именно африканская страна. За право провести чемпионат боролись также Египет и Марокко. Эти страны добились заметных успехов в футболе в последние десятилетия, однако в данном случае решающими факторами стали политическая стабильность и экономическое положение. В этом Египет и Марокко явно проигрывали Южноафриканской республике, за которую в результате проголосовали 14 членов исполкома ФИФА, 10 поддержали Марокко, а Египет не получил ни одного голоса. Впрочем, и по поводу ЮАР были опасения, что страна не справится с проведением такого крупного турнира, как чемпионат мира по футболу. Один из первых рекламных роликов Кубка мира начинался с объявления в аэропорту Кейптауна об отложенном рейсе. Молодой человек в очереди на регистрацию начинает жаловаться, мол, все здесь не так, и самолеты вовремя не улетают, и дороги плохие, коррупция, и они еще хотят чемпионат мира проводить. К нему оборачивается австралиец, который рассказывает, что и в Австралии были проблемы при подготовке Олимпиады в Сиднее, но все можно преодолеть. Он призывает смотреть в будущее с оптимизмом, а слоган этого ролика «Начни мечтать». И в Южной Африке с энтузиазмом взялись за дело. Немецкий журналист Оливер Бергер уже давно живет в ЮАР и был свидетелем подготовки страны к чемпионату.
Возникали две главные проблемы сначала. Это безопасность и стадионы. Ну, стадионы готовы. Вторая главная проблема – это безопасность. Здесь 40 на 1000 полицистов специально за чемпионат мира, как я могу сказать, работают. И вместе сейчас в стране есть 180 тысяч полицистов в Южной Африке. Что, на мой взгляд, проблема безопасности – это не проблема сейчас. Настроение в стране очень позитивное. Хотя Южная Африка инвестировала 3,3 миллиарда евро за этот чемпионат. Это вообще не дискуссия, надо или нет. Здесь люди энтузиасты, футбольные энтузиасты. И это видно в улицах, что они очень позитивно, что они хотят, что этот чемпионат мира, они хотят показывать мир, что здесь сейчас есть новая Южная Африка. 16 лет назад была еще апартеид, и сейчас демократия последние 16 лет. И они очень хотят показывать мир, что они готовы и что они могут делать этот большой чемпионат мира.
К чемпионату мира были не только построены новые стадионы, но и серьезно улучшена инфраструктура городов, где будут проводиться игры первенства. Оливер Бергер.
Эти 3,3 миллиарда евро не только были для стадионов, но для улиц. Я могу только говорить о Кейптауне, где я живу со семьей. Но здесь, на улицах, это видно, что улиц лучше, движение скорее. Да, в основном это лучше.
Оливер Бергер не сомневается, что чемпионат мира в ЮАР пройдет успешно.
Организатор этого чемпионата – это ФИФА. И если говорим о игре, это будет как в Европе, как в Южной Америке. Но атмосфера в стадионах – это африканская атмосфера. Я думаю, что будет отличный чемпионат. И что Южная Африка имеет показать мир, что они готовы и что они умеют делать этот большой чемпионат мира.
Талисман нынешнего чемпионата – желтый леопард с зеленой гривой по имени Закуми. Желтый и зеленый цвета – цвета национальной сборной ЮАР. Имя Закуми раскладывается на две части. «За» – это официальный код ЮАР, «Куми» на нескольких языках в Южной Африке означает «10». Официальным гимном чемпионата мира по футболу 2010 года стала песня «Waving Flag» рэпера Кейнана Абди Версаме, более известного под псевдонимом Кейнаан. В ходе первенства «Планета по футболу» будет использоваться ремикс на песню «Waving Flag» «The Celebration Mix».
Give me freedom, give me fire, give me reason, take me higher. See the champion, take the field there, unify us, make us
feel proud. In the streets our heads are lifting as we lose our inhibition. Celebration, it surrounds us. Every nation all around us. Singing forever young, singing songs underneath the sun. Let's rejoice in the beautiful game, and together at the end of the day. We all say when I get older, I will be stronger. They'll call me freedom, just like a waving flag. And then it goes back, and then it goes back, and then it goes back, and then it goes. When I get older, I will be stronger. They'll call me freedom, just like a waving flag. And then it goes back.
Это был репортаж моего коллеги Андрея Широградского в пятницу в Южноафриканской республике матчем сборных ЮАР и Мексики на стадионе Соккер-Сити в Йоханнесбурге откроется чемпионат мира по футболу. 50 лет назад, в 1960 году, в шестом номере научно-популярного журнала «Знание сила» был опубликован фантастический рассказ братьев Стругацких «Ночью на Марсе», описывающий будни землян, живущих на Красной планете. Читателям того номера, наверное, трудно было бы представить, что полвека спустя земляне не только не высадятся на Марс, но человечество даже не освоит Луну. Не будет ни межгалактических полетов, ни человекоподобных роботов, ни контактов с инопланетянами, ни окончательной победы над болезнями, ни мирового правительства, ни многого того, о чем писали фантасты. Если, скажем, обратиться к космосу, сейчас программа его пилотируемого освоения испытывает серьезные трудности финансового характера. В Соединенных Штатах Америки программы возвращения человека на Луну и достижения Марса отложены на долгие годы. О том, были ли утрачены прежние надежды на то, что научные достижения принесут человечеству лучшее будущее, была ли утрачена вера в науку и о судьбе популяризации науки в постсоветской России, мой коллега Валентин Барышников побеседовал с главным редактором журнала «Знание. Сила» Игорем Верко.
Если вы сравните тиражи того же журнала, ну, я не говорю уж даже о «Науке жизни», который вообще был тираж 60-е годы, по-моему, где-то около 3 миллионов, если даже не больше. Наш тираж в середине 60-х, даже 70-х, доходил до 700 тысяч. Перестройка. Тиражи всех научно-популярных журналов, я это проверял, рисовал эти прямые, упал приблизительно в 100 раз. В течение 1,5-2 лет. Может ли интерес к науке пропасть за 1,5-2 года? Конечно, нет. Значит, что произошло? Объяснение элементарное. Конечно, это экономические причины. Я помню, что я сам в 60-е годы выписывал дикое количество журналов, да? Во время перестройки это уже было невозможно. Что происходит сейчас? Вы правы. Действительно, интерес к науке исчез. Ну, это связано вот с переносом интереса на экономические все. Все это прекрасно понимают. Кто еще там 3 года тому назад, и сейчас, самый большой конкурс был, в какие институты? В экономические.
Есть, конечно, экономические, локально-российские экономические трудности, которые изменили ситуацию, и люди потянулись совершенно в другую сторону, поскольку в советское время энергию направить в экономическое русло было невозможно. Но на самом деле, я говорил о гораздо более широких вещах. В 60-х годах, и, может быть, отчасти в 70-х, и в 50-х в конце, по всему миру люди очень рассчитывали на технику, что она приведет их к какому-то хорошему будущему. Все представляли себе, что благодаря стремительному техническому прогрессу жизнь улучшится. Об этом писали фантасты и на Западе, и в России. Но при том, что сейчас, в общем-то, такая революция произошла, конечно, нету прорыва в космос, нету, может быть, роботов человекоподобных, но при этом компьютерная революция – это самая сильная революция, которая только может быть. Сейчас огромные успехи в астрофизике. Тем не менее, воображение человечества не захвачено вот этими событиями. И я хотел поговорить о том, почему исчезла вот эта вера в науку как средство достижения лучшей жизни, которая раньше была.
Первое утверждение. Исчез интерес к науке. Я вовсе в этом не уверен. Если говорить о России, значит, это отдельный разговор, и по этому поводу можно много сказать. Я вовсе не уверен, что интерес к науке в мире исчез до такой степени. Вовсе нет. Что касается неисполненных надежд, которые были возбуждены той же фантастикой, то простите, а кто сказал, что жить стало хуже? Значит, продолжительность жизни выросла. Производительность труда, грубо говоря, выросла. Но технический прогресс существует. Но от компьютеров до интернета, вы упомянули об астрофизике, за последние годы в астрофизике произошло дикое количество событий. Я же не говорю там о темной материи, темной энергии, о коллайдере и о гамбургском лазере. У меня нет оснований утверждать, что интерес к науке исчез. То, что это отразилось, скажем, на тиражах научно-популярных журналов, опять же, это, на мой взгляд, относится только к России. Я не уверен вовсе, что тиражи журналов таких из как Nature, там, Science American, я не знаю, Science Avenir, там, Bilder Wissenschaft, уменьшился. Вовсе нет.
Сейчас, мне кажется, надежды человечества в гораздо меньшей степени связаны с научно-техническим прогрессом, несмотря на то, что революция, скажем, компьютерная свершилась, и это может быть самая важная революция всех, которые могут быть, потому что это позволяет революционизировать все, что угодно, любой другой технический прогресс и в медицинской сфере, и в астрофизике, в любой. Но при этом нет энтузиазма 60-х годов. Я веду к чему? Стивен Хокинг, например, знаменитый физик, он постоянно говорит, что надо заниматься прогрессом, надо отправлять корабли к звездам, причем именно людей, чтобы человеческое воображение было захвачено этим. Он призывает возродить тот энтузиазм. И я хотел спросить у вас, главного редактора научно-популярного журнала, в чем вы видите целью сейчас вот этой деятельности, популяризации науки?
Ну, поскольку я все-таки считаю, что интерес к науке не исчез, то задача научной популяризации по-прежнему остается прежней. Рассказывать о науке. Вы хотите сказать, что должно произойти нечто в науке, не связано буквально с технологией, что приведет к тому же энтузиазму, который был в наши 60-е годы. Так это, на мой взгляд, и происходит сейчас. Разве у нас нет упований на стволовые клетки? Разве у нас нет упований на открытие Хиггсового бозона? Что же происходит в медицине, в биологии, в генетике, в эпигенетике? Я не вижу ни упадка интереса к науке, ни отсутствия упований на что-то такое.
Я снова приведу Хокинга, который говорит, что философы не могут угнаться за развитием научных теорий, которые стали слишком сложны для всех, кроме специалистов. Но если физики откроют полную теорию, то со временем ее основные принципы станут доступны пониманию каждого. Речь идет о полной теории Вселенной. И тогда все мы, философы, ученые и просто обычные люди, сможем принять участие в дискуссии о том, почему так произошло, что существуем мы, существуем Вселенная. Если будет найден ответ на такой вопрос, это будет полным триумфом человеческого разума, ибо тогда нам станет понятен замысел Бога. Это ли является целью науки популяризации науки?
Вообще говоря, да. Будем считать, что наука – это часть культуры общечеловеческой. Поэтому все, что происходит в науке, естественно, отражается и в культуре. И в этой ситуации я с Хокингом полностью согласен.
С главным редактором журнала «Знание – сила» Игорем Верко беседовал мой коллега Валентин Барышников. Сегодня в 11 часов слушайте на «Волнах свободы» программу «Третий сектор». 5 июня в России отмечали День эколога. В каком будущем предстоит жить нам с вами? Как представляют город будущего экологи, архитекторы, культурологи и общественные деятели? Об этом в программе Кристины Горелик. Ведущая беседовала со своими гостями в студии. Программа «Третий сектор» сегодня в 11 часов. Ну а сразу после краткой сводки новостей в нашей программе мы принимаем звонки в прямой эфир по телефону 8 800 222 12. Сегодня говорим о кино. В Москве 8:30.
Радио «Свобода». Новости.
Здравствуйте. Сейчас коротко о главных событиях. В Хасавюртовском районе Дагестана ранен сотрудник ОМОНа. Как сообщили Интерфаксу в правоохранительных органах, в ночь на понедельник автомобиль милиционера был обстрелян неизвестными, пострадавший госпитализирован. Представитель польского агентства безопасности заявил об аресте в России 4 военнослужащих российских внутренних войск, подозреваемых в мародерстве на месте катастрофы польского президентского самолета под Смоленском, сообщают польские СМИ. Ранее МВД России опровергло информацию об аресте 3 бойцов ОМОНа. Активисты, протестующие против сноса исторических зданий в Московской Кадашевской слободе, заявляют, что территория слободы вечером в воскресенье была окружена десятками сотрудников частного охранного предприятия. По мнению активистов, это означает, что принято решение срочно приступить к сносу зданий. Следственный комитет при прокуратуре России подтвердил гибель одного человека в результате взрыва на Тамбовском пороховом заводе в городе Котовск. Еще один рабочий госпитализирован. Активисты российского оппозиционного движения «Солидарность» подали заявление в ОВД Замоскворечье, где задержанному 31 мая журналисту сетевого издания газеты «Ру» Александру Артемьеву сломали руку. На выборах мэра Биробиджана, столицы еврейской автономной области, победу одержал представитель партии «Единая Россия» Андрей Пархоменко. Министры иностранных дел Франции и Великобритании Бернар Кушнер и Уильям Хейк призвали к международному расследованию событий 31 мая у берегов сектора Газа, когда при попытке прорвать морскую блокаду сектора погибли 9 пропалестинских активистов. Иранская ядерная программа станет главной темой заседания Совета управляющих Международного агентства по атомной энергии, которое открывается сегодня в Вене. До 7 возросло число жертв торнадо и гроз в американском штате Огайо. Ранения получили десятки людей.
С новостями вас знакомит Надежда Фетисова. Вы слушаете утренний выпуск информационной программы «Время свободы» в студии Михаил Соленков, за режиссерским пультом Екатерина Высоцкая. В Сочи накануне открылся кинофестиваль «Кинотавр». Уже во время церемонии открытия был вручен первый приз кинофорума. Его получил режиссер Глеб Панфилов за художественный вклад в отечественный кинематограф. В конкурсной программе «Кинотавра» в этом году 14 фильмов. Большинство из них – это дебюты. Главными темами на этот раз стали «Русская провинция» и «Эмигранты». Наряду с конкурсной программой зрителей ждут и ретроспективные показы. О программе и проблемах «Кинотавра» программный директор фестиваля Ситора Алиева.
Мне казалось, что мы окажемся в какой-то кризисной ситуации, и отбирать будет, в общем, сложно. Нет, 74 картины с июля месяца удалось посмотреть. Я не знаю, что будет на следующий год, пока ситуация сложная, но я хочу подчеркнуть, что у нас был выбор, и это главное. И то, что в конкурсе сейчас 14 картин, я считаю, что это люди, которые сосредоточены на кино, для которых кино, безусловно, жизнь, дело, и все то, что, в общем, является для них главным, потому что вокруг кино, безусловно, очень много шумихи было последние 5 лет, много независимых компаний у нас существует в России, много негосударственных денег работает в российском кино. И мне говорить сложно на сегодняшний день, насколько плюсы и минусы в этом. Безусловно, плюс есть. То, что есть люди, которые готовы финансировать кинематограф, это замечательно. Другой вопрос, что не всегда картины, которые мы получаем от новых независимых и неизвестных студий, они могут быть на уровне. И это понятно, потому что люди не всегда понимают, что такое кино, а кино – это, в общем, довольно сложный, трудоемкий и, как вы понимаете, такой очень скрупулезный процесс. К моменту заявки до последней точки монтажа все-таки это работа, которая требует высокого профессионализма. Мне очень важно видеть картины, где есть профессия. Вот таких картин, к сожалению, становится меньше в сравнении, например, с прошлым советским кинематографом, потому что в то время существовала хорошая система работы редактуры, и это помогало отсеивать все ненужное, может быть, все непрофессиональное на первом вот сценарном уровне. Увы, к сожалению, главным недостатком у многих картин, которые мы имели на отборе в этом году, является очень слабый сценарий. Я вижу, что проблемы и с идеями, и с их воплощением, и, конечно, многие люди, которые приходят в кино, они хотят снять картины и для телевидения, и для фестивалей. Но, к сожалению, это не всегда работает, и на отборе мы имеем большое количество картин, ориентированных на телевидение. То есть это такой очень клишированный, штампованный вариант сериала. Фестиваль в этом году присуждает приз за художественный вклад в отечественный кинематограф Глебу Анатольевичу Панфилову. А фильмом открытия в этом году будет «Москва, я люблю тебя». Если вы помните, в прошлом году мы тоже открывались «Альманахом». Он состоял из 5 новелл. И надо сказать, что в этом году картина уже будет состоять из 18 новелл. В целом это уже другое направление российского кино. Это в чистом виде мейнстрим. Я еще раз хочу подчеркнуть, что мы не кружок любителей русского артхауса. Все годы мы показывали и показываем кино, которое ориентируется на более широкого зрителя, нежели зал в Сочи. И это очень важно для нас. Ну, в целом, 14 картин, как я уже сказала, 8 дебютов. Это впервые на фестивале «Кинотавр» доминируют дебюты. Впервые в конкурсе будет фильм, снятый на фотоаппарат.
Программный директор кинофестиваля «Кинотавр» Ситора Алиева была в эфире «Радио Свобода». Сейчас заработал в нашей студии телефон прямого эфира 8 800 222 12. Звонок по этому номеру бесплатный для жителей всех регионов России. Сегодня мы спрашиваем вас, ходите ли вы на кинофестивали, что думаете о современном российском кино. Напомню также, что вы можете ответить нам на этот вопрос, прислав смс-сообщение на номер 8-903-743-2801, оставив сообщение на пейджере в Москве 660-1046, прислав нам письмо по электронной почте по адресу mail@radiodefizsvoboda.ru или оставив комментарий на сайте Радио Свобода, www.svobodanews.ru, вопрос в верхней части экрана. Ну что ж, ходите ли вы на кинофестивали? У нас есть уже первые звонки. Первым до нас дозвонился Аркадий из Москвы. Аркадий, здравствуйте. Алло, Аркадий. Нет, к сожалению, не можем мы связаться с Аркадием. Давайте послушаем Анатолия. Анатолий, доброе утро. Ну что ж, вот такая неожиданность, оба звонка у нас сорвались. Давайте тогда я почитаю сообщения, которые приходят нам на номер для смс-сообщений и на пейджер в Москве. «На фестивале я давно не хожу и о российском кино не думаю», пишет нам Сергей Митрофанов из Москвы. В течение практически всей жизни могли разыскивать интересующие нас фильмы по всему городу. Ну, а про международные фестивали говорить нечего. Сегодня ничего смотреть не хочется, даже по телевизору. Есть 2-3 фильма, которые хотелось бы посмотреть, но не более. Это сообщение от слушателей Майоровых из Москвы. Мне подсказывают, что у нас есть еще один звонок. Это Наталья из Москвы. Будем надеяться, что Наталья сможет ответить нам на вопрос. Наталья, вы ходите на кинофестивали?
Доброе утро.
Доброе утро.
Вы знаете, я была последний раз на кинофестивале «Радонеж», в Доме кино проходил, великолепный совершенно, вот я «Поп» там премьеру посмотрела, ну и другие замечательные фильмы, в том числе Веры Сторожевой, значит, «Весна», забыла, как называется, но действие в монастыре происходит. Была в свое время на кинотавре в 95-м, как сейчас помню. Ну, в качестве гостя я там была, наблюдала за атмосферой. Она меня ужаснула. Там потом, помню, бассейн спустили, чтобы посмотреть, не утонул ли кто. Перепились, бросались в этот бассейн. Полубандиты. Да какой? Конкретные бандиты там были. Руденштейн Марк, который сейчас сплетнями выхлёстывает из себя все, что можно, все, что было, в гадости пишет про своих, так сказать, тех, кто с ним был. Сейчас, по-моему, его сократили до недели, этот фестиваль.
Наталья, ну вот. Да, если все-таки возвращаться к кинофестивалям, насколько часто вам удается? Это всего 2, которые вам удалось посетить?
Ну, это вот с тех времен. На московский я тоже ходила. Почему? Периодически. Но вот после того, как я воцерковилась, я не хожу, мне эта атмосфера больше не интересна. Это показ одного и того же в разных вариантах. Безбожные люди, разврат, ужас и какие-то отмывания денег.
Это был звонок из Москвы от Натальи. Ну, а я продолжу читать сообщение с пейджера с номера 8-903-743-2801. Борис нам пишет. «В субботу купил диск с последним фильмом Никиты Михалкова. И хочу сказать, что фильм достойный и интересный, но сам Михалков сыграл чужую для себя роль. Эта роль не его. А так фильм понравился. Но, к сожалению, ни слова про кинофестивали». Вот Владимир из Алабина пишет нам, что кино российское сегодня – это учебник организации терактов, рейдерских захватов, устройство женских судеб через постель – это восхваление милиции, охраняющей антинародный режим. Есть у нас еще один звонок. Это Анатолий все-таки до нас дозвонился. Анатолий, доброе утро.
Доброе утро, Михаил. Доброе утро, Свобода. Доброе утро всем. Ну, вы знаете, Михаил, у нас кинофестиваль не проходит давно. Ну, давным-давно уже. 2 хороших было в советское время кинотеатра. Один детский, другой взрослый. Во что превращены они сейчас, это могло бы и раньше присниться только в кошмарном сне. А те, что кинофильмы проходят по нашим российским телеканалам, особенно современные, я и стараюсь не смотреть. В основном смотрю старые советские фильмы, военной тематики, исторические фильмы о восстановлении нашей советской страны после революции, после Второй мировой войны. Вот это действительно и есть кинофестивали. А нынешние кинофильмы, я бы сказал, им гроз цена. Спасибо за внимание.
Это был звонок из Брянской области от Анатолия, а я прочитаю еще пару сообщений с нашего интернет-сайта www.svobodanews.ru. Влад из Германии пишет: «Пользуясь тем, что живу в Германии и легко передвигаюсь в пространстве, часто и охотно бываю на многих фестивалях. Очень люблю кино, а на фестивалях из огромного количества фильмов вдруг попадается что-то очень необычайно интересное. Это тот случай, когда на каждый горшок есть своя крышка». Ну что ж, и у нас есть еще звонки. Раиса из Татарстана в прямом эфире. Доброе утро, Раиса.
Доброе утро, здравствуйте. Алло. Алло. Я проживаю в Зеленодольске, Республика Татарстан. Понимаете, я с удовольствием бы пошла в кино, но, как говорится, у нас кинотеатр закрыли. Сделали мебельный магазин, торгуют окнами, там, мебелью, красками, с этого такой чушь у нас.
Спасибо, Раиса. Ну что ж, вот не удается, не всем удается в Татарстане ходить на кинофестивали. Послушаем о ситуации в Москве Михаила. Михаил, доброе утро.
Доброе утро. В советские времена я регулярно ходил на кинофестивали, доставал билеты, получал большое удовольствие, заряд и так далее. Но в новые времена я не ходил на фестивали вообще. Кино, конечно, я люблю, смотрю фильмы. Но что касается российского кино, мнение не очень положительное, вернее, не положительное. Можно в качестве примера привести режиссера Бондарчука. Вот его фильмы «Обитаемый остров», «Девятая рота». То есть говорить о том, что это кино, но, по-моему, мягко говоря, грешить против истины.
Вам не нравится?
Ну, это не то, что нравится, не нравится, это запредельно, это просто... Ну, какой-то кошмар. На экране кошмар, на экране льется, причем человек получает огромные деньги, вернее, тратит 35 миллионов, говорит о том, что он должен обязательно ездить на Бентли, что у него должен быть садовник. То есть он прекрасно процветает, то есть делает ужасные вещи и, так сказать, прекрасно себя чувствует.
Михаил, а если возвращаться все-таки к кинофестивалям, понятное дело, что не каждый, наверное, может позволить себе поехать в Сочи на кинофорум, а вот в Москве начинается, по-моему, через 2 недели Международный московский кинофестиваль. Хотели бы попасть на него?
Вы знаете, скорее всего нет, потому что так же, как и книги, фильмов достойных, ну, человечество не так уж много создало, и, наверное, по всей видимости, нет. Ответ будет вот такой. Так что спасибо.
Спасибо, это был Михаил из Москвы. Ровно через час мы продолжим общение с нашими слушателями в прямом эфире.
Наши программы без помех поступают из космоса.
Для жителей европейской части России со спутника Хотбер.
Для азиатской части со спутника Эйжесат-3.
Информация о настройке в разделе «Как слушать» на нашем сайте www.svobodanews.ru.
Слушайте «Радио Свобода».
Вы слушаете утренний выпуск информационной программы «Время свободы». Сейчас в нашей программе «Новости экономики».
Правительство России выделит в этом году еще 10 миллиардов рублей для финансирования программы льготного обмена старых автомобилей на новые. Это столько же, сколько было выделено для первого ее этапа, рассчитанного на 200 тысяч новых автомобилей. Полностью завершить программу предполагается в 2011 году, заявил в четверг на заседании правительства премьер-министр Владимир Путин. Немецкая компания Volkswagen, крупнейший в Европе производитель автомобилей, представила в Москве модель седана Volkswagen Polo, специально разработанную для российского рынка, который будет выпускаться на заводе в Калужской области. Базовая цена составит 399 тысяч рублей, или в пересчете по текущему курсу 12 800 долларов. Продажи начнутся в сентябре. Общий объем экономик 30 наиболее индустриально развитых стран мира, входящих в Организацию экономического сотрудничества и развития, в течение первого квартала года увеличился на 0,7%, после роста в четвертом квартале прошлого года на 0,9%, в третьем на 0,6% и во втором на 0,3%. Среди стран большой семерки максимальный рост ВВП в течение первого квартала отмечен в Японии на 1,5%. 1,2%, и в Соединенных Штатах на 0,8%. В Великобритании рост составил 0,3%, в Германии 0,2%, во Франции 0,1%. Эстония подписала протокол о вступлении в Организацию экономического сотрудничества и развития, ОЭСР, объединяющую сегодня 31 страну мира, наиболее индустриально развитые. Официально Эстония, первой из стран бывшего Советского Союза, станет участницей организации по завершении процесса ратификации необходимых документов национальным парламентом. Начать переговоры о вступлении Эстонии было предложено в 2007 году, наряду с Чили, Израилем, Словении и России. Чили 7 мая этого года официально стало 31-м участником ОЭСР. Еще через три дня официальные предложения завершить процедуру вступления получили Словения, Израиль и Эстония. Россия фактически начала переговоры с ОЭСР только в прошлом году.
Выпуск новостей экономики вам представил наш обозреватель Сергей Сининский в Москве. Без четверти 9 в Москве.
Радио «Свобода». Новости.
В Дагестане при обстреле автомобиля ранен сотрудник ОМОНа. Польша заявила об аресте 4 военнослужащих российских внутренних войск, подозреваемых в мародерстве на месте катастрофы польского президентского самолета под Смоленском. Следственный комитет при прокуратуре России подтвердил гибель одного человека при взрыве на пороховом заводе в городе Котовске. Активисты оппозиционного движения «Солидарность» подали заявление в ОВД Замоскворечье, где задержанному 31 мая журналисту Александру Артемьеву сломали руку. Следующий выпуск новостей в нашей программе через 15 минут.
Вы слушаете «Радио Свобода». Новости, репортажи корреспондентов, анализ событий и наши собственные интервью. Круглосуточное вещание в интернете. www.svobodanews.ru. Радио «Свобода». Точность, независимость, беспристрастность.
Вы слушаете программу «Время свободы». Сейчас в нашей программе обзор прессы. Надежда Перцева, наш обозреватель, рядом со мной в студии. Доброе утро, Надежда.
Доброе утро, Михаил.
Ну, о чем вы нам расскажете? Какие заголовки в сегодняшних газетах?
Ну, расскажу, конечно, не я, а журналисты со страниц сегодняшней российской прессы. Начнем мы с газеты «Коммерсант». Народные акционеры смирились со своей долей в Сбербанке и ВТБ, прошли годовые собрания. Как отмечает газета, прошли они на удивление мирно. Пройдясь по традиционным пунктам дивиденды, вознаграждения топ менеджеров и когда акции вернутся к цене размещения, акционеры удовлетворились традиционными же ответами и разошлись на несколько часов раньше, чем планировали организаторы, подчеркивает «Коммерсант». И еще про ВТБ на страницах «Ведомостях». Руководители ВТБ хотят, чтобы государство продало его акции, купленные в ходе доп-эмиссии в кризис. В течение месяца они будут рассказывать о банке инвесторам по всему миру, а затем планируют направить в правительство предложение по сделке заработать на акциях ВТБ, газета «Ведомости». Опять же, первая полоса газеты «Коммерсант». Как стало известно газете, Следственный комитет при прокуратуре Российской Федерации направил Генпрокуратуру России обвинительное заключение по делу о похищении в 2003 году экспедитора Евросети Андрея Власкина и вымогательство у него денег и имущества. В качестве обвиняемых по делу проходит вице-президент компании Борис Левин, напоминает газета, и его бывший подчиненный по службе безопасности и экс-сотрудник УВД Южного округа Москвы. В соучастии в этих преступлениях заочно обвиняется и проживающий в Лондоне экс-совладелец Евросети Евгений Чичваркин. Дело в отношении него выделено в отдельное производство, а рассмотрение запроса Генпрокуратуры Российской Федерации его выдачи намечено на август, пишет газета «Коммерсант». Вернемся к первой полосе газеты «Ведомости». Одна из центральных публикаций — «Технополис чудес». 4 миллиарда рублей, выделенные в этом году и награду в Сколково, только начало, предупреждают газета «Ведомости». В федеральном бюджете на проект заложено 110,5 миллиардов рублей, в основном на строительство, пишет газета «Ведомости». Перейдем к новым известиям. Завтра Совет Госдумы рассмотрит законопроект, вносящий поправки в административный кодекс и закон о Федеральной службе безопасности, расширяющий полномочия силовой структуры. Инициативу правительства с некоторыми оговорками одобрили на совместном заседании Комитета Госдумы по безопасности и государственному строительству. Уполномоченный по правам человека Владимир Лукин заявил, что законопроект нарушает целостность и единство правовой системы Российской Федерации и может превратить ФСБ в монстра бериевского типа. Новые известия арестовать для профилактики. Надо сказать, что эта же тема присутствует и на страницах «Новой газеты», но центральная тема озаглавлена так: «Не вскрывать». Трагическая и странная закономерность в гибели уже 7 солдат одного гарнизона. Всех их требовали хоронить только в закрытых гробах. В этой истории сегодня разбирается «Новая газета». «Родина поможет». Газета «Время новостей». Россияне, оставшиеся за границей без денег, теперь могут рассчитывать на государство. Речь в этой публикации идет о том, что постановление правительства появилось, и оно утвердило положение о предоставлении помощи в возвращении в Российскую Федерацию гражданам, оказавшимся на территории иностранного государства без средств к существованию. Газета поясняет, что апеллировать к этому документу россияне смогут лишь через полгода. Именно тогда положение вступит в законную силу.
Кстати, по поводу выезда за границу, в «Новых известиях» я вижу публикация на тему «Пограничный сюрприз» называется. Десятки тысяч граждан России стали невыездными из-за долгов.
Да, эта тема достаточно актуальная, но я так знаю, насколько я знаю, теперь можно залезть, скажем так, на страничку этого ведомства и посмотреть, должен что-то государству или нет, чтобы обезопасить себя.
Чтобы знать, да, выпустят за границу или нет. Спасибо, Надежда. Еще несколько тем из свежих российских газет в конце следующего часа с Надеждой Перцевой. 5 июня в Севастополе, накануне отмечаемого на Украине Дня журналиста, прошел благотворительный концерт и сбор средств на памятник погибшей в январе прошлого года журналистки Анастасии Бабуровой. Анастасия Бабурова и адвокат Станислав Маркелов были застрелены в центре Москвы. Следственный комитет при прокуратуре России продлил до 19 августа срок следствия по этому делу. В убийстве, напомню, обвиняются активисты одной из националистических группировок. Об акции из Крыма. Валерий Балаян.
Концерт состоялся в самом сердце Севастополя, на эстраде Приморского бульвара у Графской пристани. В ходе концерта, в котором приняли участие известные в Севастополе поэты и музыканты, происходил сбор средств на сооружение памятника Анастасии Бабуровой. Инициаторами проведения этой акции выступили отдел культуры Севастопольского горсовета и общественная организация «Москит», говорит ее руководитель Лариса Мельник.
Мы являемся одним из организаторов сегодняшнего праздника. Это впервые мы отмечаем его в нашем городе. Почему? Потому что есть такие чудесные слова. О хорошем прошлом заботятся историки, о хорошем будущем заботятся политики, о хорошем настоящем заботятся журналисты. Мы считаем, что это действительно так. Мы считаем, что профессия журналиста социально значима и очень опасна. Мы сегодня хотели бы вспомнить тех журналистов, которые ушли из жизни досрочно. Это Владимир Иванов, это Анастасия Бабурова.
Владимир Иванов, главный редактор газеты «Слава Севастополя», бескомпромиссно отстаивающий интересы горожан, погиб от рук наемных убийц в середине 90-х годов. В севастопольской благосфере накануне акции разгорелись бурные дискуссии о том, правомерно ли собирать средства на памятники журналистам. Для Ларисы Мельник это вопрос решенный.
Мы узнали, что нет еще сегодня памятника, и мы решили собрать, кто сколько может, небольшие деньги, конечно, но все-таки кто сколько может, потому что мы считаем, что эта девочка, она заслужила памятник.
Я сказал, что Севастополь целая армия.
Вел концерт заместитель редактора «Севастопольской газеты», автор и исполнитель собственных песен Андрей Соболев.
Ну, как бы я сразу сказал, давайте мы сделаем концерт. Ну, что мне ближе, что мне проще, я знаю, что убедительно для зрителей сегодня. Как бы не было закона шоу-бизнеса, никто не отменял. Собрать людей, просто пожертвовать деньги, сложно сегодня. А вот привести хороших исполнителей, и если понять, что они бесплатно работают, я думаю, что никто из деловых людей не пожалеет там этих 100-200 гривен положить в эту кассу, чтобы все-таки у девочки был памятник.
На концерте присутствовали родители Насти Бабуровой, говорит ее мама Лариса Ивановна.
Вы знаете, то, что вот дочь вспомнили в день журналиста, за это большое спасибо, конечно. Насчет памятника и насчет денег на памятник мы не объявляли и, в общем, не просили этих денег. Вот. Поэтому, если там семье Иванова помогут, это хорошо, пусть помогут.
Руководитель общественной организации «Москит» Лариса Мельник.
Вот даже если бы они не дали на это согласие, это же наше право, христианское право, собрать и перечислить, а дальше право родителей, как они будут поступать с этими деньгами, мы так считаем.
Родители Насти пристально следят за происходящими в России событиями. Они потрясены убийством в конце мая двух молодых антифашистов Дмитрия Кашицына и Константина Лункина.
Конечно, это очень страшно. Потому что жалко этих молодых людей. И жалко вообще, страну жалко за то, что такая ситуация сложилась. Так как-то общество поляризовано.
Ну, то, что вот становится известным, это просто вообще удивляет. Вот как такое может быть, что действительно страна, победившая фашизм, вот, а теперь эта бацилла фашизма живет в умах и душах граждан России. И эта бацилла распространяется все дальше и дальше, захватывая все больше и больше общества. Фашисты побеждают антифашистов легко и просто, потому что фашисты вооружены, а антифашисты нет. Вот, и они их убивают. Нет случая, чтобы антифашисты убили фашиста. Вот, а наоборот, таких случаев сколько угодно.
В разговоре со мной Лариса Ивановна призналась, что они с Эдуардом Федоровичем хотели бы установить памятник дочери до поездки в Москву на суд в августе. Я спросил ее, почему именно до суда.
Если нас убьют, то она может без памятника остаться. Вот в этом дело, да.
Вы за свою судьбу тоже опасаетесь?
Ну, как мы опасаемся? Мы уже ко всему готовы. У дочери нет. А что нам теперь?
Когда дочки нет, когда ее убили.
Ну, мы напишем слова, которые она любила. «Мое отечество, все человечество» обязательно напишем. Лицо на памятнике Насти будет. Фамилия, имя, год рождения, год смерти. Напишем еще, что это российская журналистка, убита в Москве. Это мы тоже напишем.
Поэт Павел Любимов прочел на концерте, посвященной Насте, стихи.
Смерть порою выбирают. Это знание не ново. Журналистов убивают. За написанное слово. За мгновение эфира, что нам совесть обжигает. Правдой нашего же мира журналистов убивают. Остаются кадры, строки, остается честь и пламя. Это многого ведь стоит. Жить, долг выше жизни ставят.
Сбор средств продолжался до самого окончания благотворительного концерта. Он по традиции закончился знаменитым севастопольским вальсом. Валерий Балаян для Радио Свобода, Севастополь.
Радио «Свобода» – это не только радиоэфир 24 часа в сутки, 7 дней в неделю. Политика, экономика, социальные проблемы, культура, спорт, история в информационных и аналитических программах. Также на нашем веб-сайте www.svobodanews.ru. Читайте на интернет-страницах и слушайте в непрерывном синхронном вещании www.svobodanews.ru.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах, 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах. 9520, 9535, 15250, 17770. Свободный информационный мир. Радио Свобода.